Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 27 октября, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Западные аналитики считают, что в борьбе за Авдеевку Россия лишилась 100 единиц бронетехники. Кремль строит новые ангары на своих военных авиазаводах. Это видно из космоса. Аналитики проекта Deep State сообщили вчера вечером, что российские войска начали укрепляться на Териконе к северу от Авдеевки и пытаются занять позиции уже впритык к Авдеевскому коксохимическому заводу. Именно потеря контроля над Авдеевским коксохимом украинскими защитниками может, по словам аналитиков, создать серьезные проблемы для всего гарнизона города. Россия уже третью неделю штурмует город, пытаясь, в частности, перерезать главную дорогу в Авдеевку. При этом становятся понятны масштабы потерь, которые оккупанты готовы понести ради взятия города. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил 26 октября, что ВСУ уничтожили по меньшей мере 125 единиц бронетехники и тысячи солдат на этом направлении. Также он заявил, что россияне казнят тех солдат, которые отказываются штурмовать город, и даже целое подразделение, если те хотят отступить под огнем украинской артиллерии. Прямая речь. Позорно думать о том, что вы могли бы казнить своих солдат за то, что они не хотели выполнять приказы. А теперь угрожают казнить целое подразделение. Это варварство, сказал Кирби. Американский институт изучения войны предположил, что россияне потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале этого года. В институте оценили, что после неудачного штурма Угледара Россия не смогла осуществить большие механизированные наступления в других частях Украины из-за колоссальных потерь. Возможно, к такому же бессилию России приведут и нынешние затратные штурмы Авдеевки. В студии сегодня будем говорить о том, чем грозит осада россиянами Авдеевского коксохима и может ли он стать второй Азовсталью. Станет ли меньше желающих воевать с Украиной после новостей об угрозах расстрелов российских солдат своими же? И как долго РФ еще сможет атаковать Авдеевку? С нами сегодня будут спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка Антон Кацуконь, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и китаист Петр Шевченко. Друзья, напомню, вы можете звонить в наш эфир, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, пишите Viber. Номер Viber плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. Если хотите сказать нам спасибо, поставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Будем очень признательны. Сначала фронт.
Бахмут. Здесь продолжаются попытки РФ пробиться в направлении Богдановки и Хромова на северо-западе, а также контратаки возле Клещеевки и Андреевки на юге. Силы обороны продолжают наступательные действия на южном фланге. Об авиационных ударах РФ Генштаб не сообщает. Западный край Донецка. На Авдеевском участке повторились атаки на Степное, Таненькое, Северное и Авдеевку. По данным Deep State, россияне провели ротацию, пользуясь погодными условиями – туманом. Также они укрепляют позиции на Териконе и закрепляются впритык к Авдеевскому коксохиму. Генштаб констатирует продолжение попыток РФ окружить город. На Мариинском участке войска России атаковали Новомихайловку и западную часть Мариинки. И там же нанесли авиаудары. Лиман, Кременная, Купинск. Прошлые сутки российские войска наступали на Синьковку и Ивановку. Deep State добавляет штурмы Лимана 1 и Першотравневого, где ВСУ удалось возобновить свои позиции. Продолжаются бои в Серебрянском лесу. Авиация, исходя из сводки Генштаба, не использовалась. На юге Донецкой области агрессор проводит перегруппировку, сообщает Генштаб. Авиация била по Старомайорскому.
Оккупационная администрация Луганской области говорит о прилете ракет «Атакамс» в районе села Белореченское Лутугинского района. Группировка ЛНР публикует фото выбитых окон и поврежденных труб в селе. Но на фото российской пропаганды фигурирует только двигатель ракеты, вот куда попала ее боевая часть, конечно же, не сообщается. Возможно, что и в цель. В то же время в российских телеграм-каналах, которые поддерживают войну, появилось сообщение о том, что этим ударом «Атакамсы» разбили российские комплексы ПВО С-400 под Луганском. Z-каналы иронизируют, что, цитирую, «Две ракеты «Атакамс» были уничтожены в результате прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России и ценой трех установок С-400, которые там находятся». Напомню, что Минобороны Российской Федерации заявило 25 октября, что российским военным удалось перехватить две ракеты «Атакамс». Это баллистическая ракета, но теоретически комплекс С-400 такие цели поражать может. С нами на связи Антон Кацуконь, спикер 110-й механизированной бригады имени Марка Безручка. Антон, здравствуйте.
Уважаю здоровья.
Антон, мы очень внимательно следим за Авдеевкой все это время. И Генштаб, и западные аналитики, и даже представитель вот Белого дома Джон Кирби сегодня прокомментировал впервые российские потери под Авдеевкой. Очень большие там потери. Американский институт изучения войны говорит, что больше, чем под Угледаром потеряла технику Россия. Расскажите, вы на месте находитесь, как выглядела вот эта вот неделя, что конкретно ваша бригада поражала?
Наша бригада 110 разом з іншими силами оборони, які діють на Авдіївському напрямку, продовжує втримувати фронт, продовжує завдавати значних втрат окупантові. Починаючи з 10 жовтня, коли почали вони цей масований штурм, і станом дотепер уже сили оборони на Авдіївському напрямку знищили близько 5 тисяч окупантів. Вдумайтесь цю цифру, 5 тисяч окупантів вже лежить мертвим в нашій землі. Окрім цього, спалили близько 120 одиниць бронетехніки. Танки, БТРи, БМП, як мінімум 5 літаків підбили, а також близько півдесятка БПЛА. Ось такі от цифри на зараз. Відповідно, цими цифрами можна розуміти, які сили тут сконцентрував ворог, і досі його тут присутність значна, оскільки резерви в нього зберігаються. Був певний період, коли вони, отримавши дуже серйозно по зубах, трішки відійшли для перегрупування, але все одно щодня намагаються лізти, щодня проводять артилерійські обстріли, авіаційні обстріли, кабами закидують місто, там кожен перший будинок пошкоджений, або спалений, або підбитий, або взагалі в будинках цих висотних немає окремих під'їздів, тому що ці величезні каби їх зруйнували. Ось така от ситуація.
Антон, я так понимаю, сейчас в последнее время оккупанты немного изменили тактику, поменьше бронетехники, ну и, соответственно, меньше поражения ее, да, украинскими защитниками?
Так, можно сказать, что трішки вчиться ворог, отримавши дуже серйозного тягла на початку свого наступу. От після 13-го числа бронетехніку вони застосовують менше, мовно кажучи, точково в тих місцях, де вони намагаються досягти якогось найбільшого успіху. А тепер нині застосовують здебільшого саме піхотні штурми, також там невеликими групами до взводу осіб 2-3 відділення.
Антон, поясніть вот гражданським, да, ну, появляється сообщение, Росія менше використовує бронетехніки. Ми так понимаем, большая вот територія під огнєвим контролем вооружених сил України. Йде вот эта вот піхота. Ну, вроде би можна її уничтожать, да, сколько би не було цих місцевих штурмів, но тем не менее, ми видимо сейчас по карті, в частности, Deep State, що продвіження все-таки есть определенные оккупантов. Как это им удается?
Дивіться, по-перше, це не зовсім правильно, що просто йде піхота. Uh-huh. По-перше, тобто це не лише піхота. Одночасно з піхотою працює артилерія. Щодня працює артилерія, працює авіація. Тобто це не просто так, що вони вийшли в поле з автоматами і просто чекають, поки наші оборонці їх там знищать. Працюють міномети, працює реактивна артилерія, працює ствольна артилерія. Авіація, знову ж таки, як фронтова, так і армійська. Тобто все працює, тобто це не так, що просто піхотинці бігають там по полям і з АК намагаються прорватися. Відповідно, застосовують всі сили і засоби росіяни, що вони мають. Знову ж таки, танки працюють. Тобто, можливо, не прямим наведенням, коли виїжджають безпосередньо працювати, прямо куди бачиш, а в якості артилерії. Тобто це і вся ця зброя, вона дуже небезпечна, вона смертоносна.
Антон, появлялся флаг российский над отвалом вот этой вот породы к северу от Авдеевки, уже называют его Авдеевским терриконом. Вот проект Deep State говорит, что пытаются там россияне закрепиться, уже вплотную пришли к Авдеевскому, к Аксахиму. Что дает оккупантам контроль над этим терриконом? Ну и насколько действительно угрожающая ситуация возле завода Аксахимического?
Ну, дивіться, про той прапор, наскільки знаю, що хлопці наші сили оборони його збили, він там, тобто, недовго постояв, і знову ж таки, росіяни люблять таку, якби, фішку робити, десь забігти, поставити прапор, сфоткати його, чи на відео зняти, і потім всюди його шерити, що ось, дивіться, наш прапор десь там стоїть. Дуже недовго той прапор, насправді, простояв. За терикон тривають важкі бої, і щоб було зрозуміло, Власне, цей терикон, там немає ніяких зелених насаджень, там немає дерев, там немає кущів, там особливо немає де сховатися. Наші сили оборони постійно моніторять ситуацію навколо цього місця, і як тільки виявляють якийсь рух окупантів, навіть якщо це один-два окупанти, одразу туди сиплять всім, чим можна. Одразу їх там двохсотять, трьохсотять, і відповідно терикон – це якби останнє, що ці росіяни бачили на нашій землі.
А що у Коксахіма Авдіївського?
Что вы имеете на виду?
Ну, вот Deep States говорит о том, что приблизились уже к заводу оккупанты и пытаются вот там зафиксироваться. Соответствует ли это действительности? Можем ли мы об этом говорить?
Ну, по-перше, там тривають бої ще за терикон. Тобто, умовно кажучи, їм ще дуже далеко до того, щоб зайти в Коксахім чи підійти до дороги. Тут дуже далеко їм до їхньої мети.
Ну и последний к вам вопрос. Как россияне, вот вы немножко об этом сказали, о КАБах, да, но используют авиацию сейчас на вот этом направлении, трудно им дается. Я так понимаю, они немного переиграли тактику, и сейчас пехота плюс авиация, такая тактика.
Ну, і ще артилерія також. Щодня застосовують авіацію, коли, ну, зрозуміло, коли погана погода, можливо, менше трішки, але так, коли погода дозволяє, то близько 10 авіанальотів на Авдіївський напрямок щодня. І, відповідно, більшість з тих нальотів, вони використовують у ці величезні керовані авіабомби, якими закидують місто, якими вже зруйнували фактично повністю Авдіївку.
Антон, спасибо огромное за ваше время. Антон Косукони с нами был, спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка. Вместе с побратимами Антон сейчас держит позиции сил обороны на Авдеевском направлении. Россия строит новые мощности на своих авиационных заводах. Это установил проект «Радио Свобода Схемы», проанализировав спутниковые снимки. Речь идет о предприятиях, которые производят, ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы. Новые ангары и цеха для ремонта техники появились последние два года на Казанском, Иркутском и Уральском авиазаводах. А на территории Дубнянского машиностроительного завода построили цех, который журналисты идентифицировали как новое частное предприятие по производству дронов. Оно принадлежит компании «Кронштадт». Более подробно с результатом этого расследования и анализа спутниковых снимков можете познакомиться на сайте Украинской службы радио «Свобода» вот в свежем выпуске программы «Схемы». Оборона Киева, потом бои на Харьковское направление и операции в Бахмуте. С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации военнослужащий с позывным «Кальмиус» побывал почти во всех горячих точках фронта. Всего в 21 год парень из Донецка уже стал командиром взвода. О родном Донецке, участии в боях и своем отношении к гражданским в глубоком тылу военнослужащий 251-го отдельного батальона «Киевская Сечь» рассказал моей коллеге Татьяне Забаштанской.
Хотілося б взяти участь в звільненні рідного Донецька.
Звісно, так. Хотілося б. І я стараюся робити все для того, щоб прискорити цей момент. Донецьк сам запам'ятався в той момент як дуже недружнє місто. От, бо ну, мені було тоді 13 років, я сильно політичної ситуації не знав. Але всі ці блокпости, встановлені росіянами, нагадували якесь дуже дивне маски-шоу, що просто якісь варвари приїхали. Родичі, ну, більшість з них, вони підтримували окупацію, вірили в те, що їх обстрілює саме Збройні Сили України. Все це вони аргументували тим, що от ви, типу, виїхали в Київ, ви цього не бачили, а ми тут сидимо там в Докучаївській, да? І ми бачимо те, що там нас обстрілюють зі сторони України, там прилітає, в новинах показують їм. Перший же день, саме 24 лютого, прийшов до військкомату мій побратим. От, він пішов, дізнався і сказав, що нас відправляють типу, в ТРО. От, кажуть, що оскільки ви там не служили, не воювали, от, відправляйтеся до місцевого ТРО. Нас відправили захищати Київський аеропорт «Жуляни», після чого поїхали у Харків, місто-герой, який боронили протягом, по-моєму, 2-4 місяців і ще потім перебували там. В той момент у ворога ще, скажімо так, це зараз в них певний період, коли горять склади, да, вже певна частина боєприпасів використана, І я, наприклад, в Бахмуті помітив таку річ, що ну, відносно з Харковом на початку війни у них менше там РСЗО систем, які вони запускають. Вони є, вони їх запускають, але їх значно менше, ніж було в Харкові. Менше там ствольної артилерії, але РПГ, міномети, СПГ, все це в них є і в такій кількості, що ну, просто мама не горює, як то кажуть.
А командиром ви стали?
Перед Бахмутом нам просто мені видали звання. От. І, скажімо так, і в Бахмут я вже їхав як командир взводу.
Чи очікували ви, що саме на вас ляже така відповідальність?
Ні, не очікував. І, якщо чесно, признатися, дуже не хотів цього.
Скільки років вам було?
21. Да. А, ні, ну, коли вже обіймав фактичну посаду, 22. А на посаду тимчасово виконуючого обов'язки командира взводу в 21. Да.
Розкажіть про бої за Бахмут.
Вони дуже грамотно працювали. От, забезпечення снарядами, забезпечення дронами в них. Ну, скільки хочеш, стільки воно і буде літати, стріляти в тебе от, і тому подібне. А оборонятися і тим паче вести якісь наступальні дії без сил підтримки, таких як міномет, СПГ, АГС, ну, розрахунків нормальних РВП, неможливо. От. Для піхоти це дуже-дуже складно. Це буде за собою вести багато втрат, бо ну, вони постійно вас накривають вогнем. Ви навіть якщо стоїте в обороні, от, в ангарі, ти там розподілив людей по секторам, вони дивляться. Да? Але постійно прилітає по цьому ангару, поступово криша вони починають зносити. Люди в цій коробці вони контужені, дезорієнтовані. І я заводив групу, щоб змінити на позиції іншу групу. Вони виходили, виходить, із-за будівлі. Двоє пробіжали вперед. Один якраз старший групи, у якого була радійка. Він зупинився посеред дороги, я так розумію, бо його тіло було розвернуто в напрямку ворога, що він почав прикривати тих, хто біжав спереду, і хотів, напевно, щоб ті, хто позаду двоє теж йшли нього, теж пробіжали. Один з хлопців з групи, яка повинна була виходити, запропонував мені за ним піти і сказав, що йому треба ще типу, дві людини виділити. Я спитав, хто зі мною піде, от, і визвався мій медик. Медик мого взводу, і ми втрьох з цим хлопцем з групи, яка повинна була виходити, вийшли до цієї дороги, побачили тіло Андая, от, намагалися йому кричати, щоб він якось відгукнувся, але ніякої реакції від нього не було. Я на той момент подивився на всю цю обстановку, прийняв рішення, що якщо він нам не відповідає, за ним дуже небезпечно йти зараз, бо він лежить просто посередині дороги і нас просто можуть накрити теж вогнем. Я сказав, що давайте одразу вертаємося назад, швиденько, у будівлю. І тільки ми хотіли зайти у цю будівлю, за забором впала міна, забор був розвалений. Мені прилетіло в ногу наскрізь не над коліном, от, в бідро і в боковий камербан прилетіло і поцарапало там на ребрах трошки грудну клітину. От, більшу частину прийняв на себе мій медик. Ми бистренько, як змогли, заповзли, залетіли в дом. От, там нам почали хлопці надавати допомогу. Я контуджений, не розумів певним чином, що відбувається. Від командира роти прийшло рішення, що треба виходити. Нас супроводжували дроном через вулички, бо контакт там вже підходив все ближче і ближче. І таке враження було, що зараз просто тобі хтось в спину очередю зарядить, да і все, на цьому закінчиться. Я встав і через біль просто пішов вперед, опираючись там на що можу. От, поскидував зайві речі, там тільки бронік на собі залишив з автоматом. І то, поки там сталася така ситуація, що снайпер почав по нам працювати, а я був в кінці групи, бо мене забули підняти. От, основна група пробіжала, мене підняв один хлопець. Ми так упали, каска на обличчя мені налізла. Я піднімаю голову, а того, хто мене піднімав, уже немає. Я почав кричати хлопцям, де ви, типу, і жодної відповіді не почув спочатку. Потім почав повзти, почав ще більше кричати своїм хлопцям, щоб вони дали знати, де вони є. Вони відповіли. Я одразу не розумів, де вони знаходяться, бо звук дуже сильно розсіювався взагалі. От. Ну, я просто догадався, скажімо так, де вони знаходяться. От, і поліз у тому напрямку. Після чого трошки втомився, так приліг і вже почув, ну, і почав кричати, типу, витягуйте. І почувствував, як хтось тягне мене за плитку і мене витягує.
Итак, аналитики проекта Deep State вчера вечером сообщили о том, что российские войска начали укрепляться на Терриконе к северу от Авдеевки, пытаются занять позиции уже впритык к Авдеевскому коксохимическому заводу. Именно потеря контроля над АКХЗ украинскими защитниками может, по словам аналитиков, создать серьезные проблемы для всего гарнизона города. Тем не менее, вот сейчас мы слышали включение непосредственно Антона Кацуконя из 110-й отдельной механизированной бригады, которая вот держит позиции на Авдеевском направлении, и он говорит, что по-прежнему находится вот этот Терикон с высотой 200 плюс метров в так называемой серой зоне, ну и о том, чтобы россияне подошли к Авдеевскому, как к Сахиму. По его словам, особенно речь сейчас не идет. К нам присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, ну вот мы слышим такие противоречивые пока сообщения о том, подошли, не подошли россияне к Коксахиму, но с вашей точки зрения, есть ли, во-первых, ну, потенциал при нынешних штурмах, манерах атак российской армии действительно занять, закрепиться на вот этом Терриконе и подойти к Авдеевскому Коксахиму? Ну и чем сулит вот украинским защитникам осада этого Коксахима? Это может быть Азовсталь-2, я так понимаю?
Да нет, Азовсталь-2 это не может быть в нынешних условиях по одной простой причине, поскольку Коксахим — это северная часть самой Авдеевки. Через него проходит дорога, трасса 0542, основная трасса. И для того, чтобы это был вариант с Азовсталью, он должен быть окружен. Коксахим должен быть окружен и должна быть перерезана логистика. Этого всего на сегодняшний день нет. То есть российские оккупационные войска, они, да, действительно пытаются захватить, закрепиться на Авдеевском Терриконе. Авдеевский Терикон – это все же больше серая зона, чем зона, которая контролируется российскими оккупационными войсками. Но за Авдеевским Терриконом, просто для понимания, за ним, чтобы выйти на Коксахим, нужно еще преодолеть железную дорогу. Железная дорога представляет собой также серьезное препятствие с определенным укрепрайоном, с определенными защитными и фортификационными сооружениями. То есть само по себе железку трудно пересечь как неприродную преграду. И тут я провожу недавние события в районе Бахмута, в южном секторе, где силы обороны Украины также после освобождения Клещиевки и Андреевки, они должны были пересекать железную дорогу, чтобы выйти на левую сторону и продвигаться к трассе 0513. Так это заняло довольно-таки много времени, поскольку, казалось бы, железка, да, но нет, железнодорожная насыпь сама по себе и вообще как таковая железная дорога – это очень сложное препятствие для сразу, чтобы его пересечь и закрепиться по ту сторону. Аналогично и здесь, в данной ситуации. Поэтому на сегодняшний день говорить о какой-то серьезной угрозе для Коксахима, пока не пересечена железка и пока не начат его охват, ну, например, по северной части, и не начато продвижение в район Степового. У российских оккупационных войск они не перерезали в другом каком-либо месте железную дорогу. Говорить о таких угрозах я бы не стал.
Третью неделю продолжается штурм Авдеевки. Вы, уверен, следите за ним. Как Россия поменяла свою тактику? Ну, там колоссальные потери, больше 100 единиц техники. Это, по словам представителя даже американского ведомства, Джон Кирби подробно прокомментировал ход боевых действий вокруг. Уже подвел такие предварительные итоги. Сейчас что они там, россияне, пытаются, ну, изобразить и как?
Да, действительно, потери в технике велики. И сейчас преимущественно ведется работа пехотными подразделениями. Они уменьшили, скажем так, функционал от батальонного до ротного. и ведут атаки пехотные компоненты, пехотные составляющие уже не настолько массированно, например, как это было 3 недели назад, 2 недели назад, но тем не менее достаточно интенсивно. Это все наводит на мысль, что в дальнейшем будет использоваться тактика, которая использовалась в районе Бахмута, а именно вот эти вот живые волны, регулярные атаки без какого-либо, скажем так, глубокой тактической проработки ситуации, а именно просто зацепиться, закрепиться за какой-то метр, за какой-то кусок земли, за какую-то локацию, и потом двигаться дальше, опять-таки используя исключительно людской ресурс.
В Бахмуте у России был Вагнер, да, и это был такой определенный козырь в штурме Бахмута, а в Авдеевке, в штурме, попытках штурма Авдеевки у России есть какой-то козырь?
Да я бы не сказал, что это козырь, это просто мясо, и мясо оно везде одинаковое, поэтому в районе Авдеевки это первый армейский корпус используется как мясо. За ним уже идут подразделения 20-е МСД, 150-е МСД, 21-е МСБР. Кроме того, есть информация о том, что они будут подтягивать туда еще и территориальные войска, БАРСов, боевой армейский резерв страны. Ну и, конечно же, Шторм-Z, куда без них. То есть вся эта информация, которая сейчас пульсирует, она намекает на то, что та же самая тактика, которая была в районе Бахмута, она сейчас начнет применяться российским командованием, уже применяется российским командованием, поскольку до того они пытались использовать тактику, аналогичную Угледару, как они пытались наступать в районе Угледара, то есть колоннами, курсивом, так вот выстроились и поехали. А, собственно, это не принесло им ничего, кроме колоссальных потерь по технике и личному составу. Сейчас же, подойдя к Авдеевскому Терекону, приблизившись к железной дороге, тем самым они будут пытаться продвигаться по метру, шаг за шагом, но используя именно людской ресурс.
Мы вчера вот общались с моей коллегой Евгенией Китаевой, фронтовой корреспонденткой «Радио Свобода». Она вернулась как раз из-под Авдеевки на Южном Фасе, она вот работала, и вот она рассказала о своем ощущении, что все действительно очень напоминает попытки штурмов Бахмута, но не будет уже как в Бахмуте, да, но это на уровне ощущений. А вот вам, как к аналитику, возможно действительно повторение сценария взятия Бахмута, или, ну, украинская армия чему-то тоже научилась за время после того, как потеряла контроль над городом?
Ну, я скажу так, используется та же самая тактика, тут не вопрос, чему-то научились или не научились, нет. Тут все достаточно прозаично. Что общего с Бахмутом? Изначально было общее то, что они будут действовать по флангам, они будут осуществлять наступательные действия по флангам и давить по ним. Следует понимать, тут не в обучении речь, а в том, что какая бы ни была мощная оборона, насколько бы ни был бы мощный укрепрайон, любую оборону так или иначе можно прорвать и можно взломать любой укрепрайон. Вопрос в другом, как ты это будешь делать? Или ты это будешь делать, используя тактические ухищрения, скажем так, тактический военный гений своего командования? Ты это можешь использовать, какие-то средства технологического порядка, намного превосходящие обороняющуюся сторону. Или ты просто будешь использовать фактор количественного превосходства, то есть забрасывая все мясом и металлоломом. И мы видим, что ни первый, ни второй вариант российское командование не применяет. Никаких тактических новых ухищрений нет. Никаких сверх каких-то новых технологий аналогично. А что есть? Есть классическое огромное количество мяса. И вот именно от этого третьего фактора, опять-таки, ни одна оборона, ни один укрепрайон полноценно не сможет устоять. Все зависит только от одного. Есть ли у этого ресурса предел? Если есть предел, то, конечно же, российские оккупанты не добьются своего. А мы, как видим, что сейчас они вообще абсолютно не считаются с потерями со своей стороны, поэтому это действительно настораживает и беспокоит.
Касательно российского ресурса в солдатах, прокомментировал отношение к ним со стороны российского командования координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Заявил он, что россияне казнят тех солдат, которые отказываются штурмовать город и даже целые подразделения, если те хотят отступить под огнем украинской артиллерии. Прямая речь, позорно думать о том, что вы могли бы казнить своих солдат за то, что они не хотели выполнять приказы, а теперь угрожают казнить целые подразделения. Это варварство, сказал Кирби. Александр, ну тут напоминаю, да, приказ 227 сталинский в 42-м году, ни шагу назад какой-то, хотя, ну, контекст совсем другой, казалось бы. Вы сталкивались с сообщениями действительно о том, что вот российское командование угрожает расстрелять или расстреливает тех, кто отказывается идти вперед?
Я думаю, все прекрасно помнят то видео, на котором был казнен один из вагнеровцев, которого до того попал в плен и был обменен, которого обменяли из плена, а его потом казнили за то, что он сдался в плен. Вот, в принципе, о чему удивляться. Такие факты есть, да, действительно.
Но это же были как бы не кадровые, да, российские военные, все-таки вагнеровцы, бандиты просто вооруженные. Тут вроде бы речь идет о регулярных соединениях уже.
Разницы абсолютно нет. Когда командир сознательно отправляет свое подразделение на смерть, просто чтобы получить очередной значок или там отчитаться, что какую-то позицию он занял. Ну, какая может быть у него жалость и сочувствие, например, к тем, кто не хочет идти выполнять приказ. Ну, вспомним хотя бы, например, скандал с 205-й бригадой Левобережной Херсонщины, когда комбрига обвиняли в том, что он отправляет подразделение в серую зону по левому берегу, из которой ни одно подразделение не возвращается. То есть прям так и говорили, что отправляют на суицид неоднократно для возвращения позиций. Позиции не возвращаются, не возвращаются и подразделения. Чем все закончилось? Скандалом. Ну и, соответственно, комбрига заменили, но он сейчас, там, если я не ошибаюсь, генштаб вообще российский пошел на повышение. А поэтому вот отношение к солдату, к рядовому солдату. То есть абсолютно никакого сожаления и сочувствия.
Сейчас Россия делает ставку на, ну, подписывание контракта, да, и заманивая деньгами, это около 2000 долларов за то, чтобы воевать против Украины. Ну, российское общество не настолько так изолировано, да, но, наверное, вот эти вот новости об угрозах, казнях в частях, они просочатся, вот, российское общество. Как вы ожидаете, будет какой-то, ну, массовый отказ, допустим, записываться добровольцами в российскую армию после вот такого, ну, новостного фона?
Там, в принципе, безысходность. С одной стороны, там есть и информационный вакуум, это тоже следует понимать. С другой стороны, у них там безысходность. А большинство, кто записывается, он такие деньги даже за год не зарабатывает, не говоря уже там за полгода или за месяц. А тут, ну, фактически то, что называется шарой. Причем тут интересен другой момент. Они увеличивают, во-первых, оплату. Они увеличивают единовременную выплату, как мы видим, по сравнению с 2022 годом. И еще один важный момент. Если в 2022 году поступательно подписание контракта увеличивалось срок, сначала это было 3 месяца, затем это подписание контракта на полгода, то сейчас мы видим, что подписание идет на год. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что подписывая контракт на год, этот человек как минимум на год не может рассчитывать на ротацию. Правильно это, неправильно, по уставу, не по уставу, по закону, не по закону, года ротации не будет ни при каких обстоятельствах. То есть максимально использует человеческий ресурс, понимая, что проблема с компенсацией его будет только нарастать. Поэтому увеличивают сроки, чтобы этого ресурса было как можно дольше, особенно того, который проходит какое-то базовое обучение, а потом еще получает определенный опыт в зоне боевых действий, ну, он уже считается условно опытным, если выживает первые 2 недели.
Ветераном. Давайте вот немножко масштабируем, да, вот Американский институт изучения войны провел параллели между штурмами Угледара, попытками штурма Угледара и Авдеевки, ну и тогда Россия очень много техники потеряла в Угледаре в начале этого года, и сейчас, как мы видим, уже, ну, достаточно много. И сделали вывод аналитики, что после Угледара Россия не смогла каких-то совершить больших механизированных наступлениях на других направлениях. От Авдеевки такой же эффект будет, то есть, ну, тут есть определенная, да, как бы трудно не было и выгода для Украины?
Да, потери довольно-таки серьезные в технической компоненте. И, например, восстановление – это те потери, которые понесла Россия в районе Авдеевки по технике. Это, по сути, ее военно-промышленному комплексу нужно будет работать где-то с месяц, чтобы восстановить. Только потери в районе Авдеевки. Я не говорю о потерях, которые были по остальным участкам фронта, линии боестолкновения. Поэтому, да, конечно, это серьезный удар, который значительно ограничит их возможности. Он уже ограничивает их возможности. Ну, та же самая Лимано-Купинская ось, она ослаблена. Ослаблена группировка войск центру российской, ослаблена группа войск запад аналогично. И это будет влиять и на другие плацдармы, к слову сказать.
Появились интересные спутниковые снимки от аналитика МТ Андерсон, и видно, что в временно оккупированном Крыму российские войска нарисовали самолеты МиГ-31 на авиабазе Бельбек вблизи Севастополя. Поясните нам, пожалуйста, Александр, это комично выглядит, да, нарисованные на асфальте самолеты, кого вот россияне хотят обмануть и к чему готовиться? Это же юг Крымского полуострова, я так понимаю, сейчас у Украины особенно и нет возможности для того, чтобы, ну, туда добить. Вот я обращу внимание наших зрителей, что там, где нет теней, да, это нарисованные самолеты.
Ну, самое интересное, что они умудрились нарисовать эти самолеты рядом с стоящими настоящими.
Для того, чтобы можно было заметить разницу, да.
Да, и да, не только для этого. Если что-то прилетит по нарисованному самолету рядом стоящему, то осколочными элементами в любом будет случае поврежден и настоящий. Ну, то есть как бы гении от рождения. Ну, я скажу так, они пытаются хоть что-то делать для того, чтобы каким-то вот таким эфемерным способом, как мертвому припарке, вот аналогично обезопасить свою авиацию от ударов. Они понимают, что та эшелонированная ПВО, которая находится в Крыму, она не гарантирует безопасности воздушного пространства. А так или иначе, но с территории Крыма, по территории временно оккупированного полуострова Крым будут прилетать средства поражения с дальностью до 300 километров, и не только. Ну, уже прилетали Storm Shadow и Scalp HD, но это все-таки осколочно-фугасного типа, проникающего типа бронебойные боевые части у этих ракет. Они могут какой-то один определенный объект серьезно разрушить. А если прилетает Атакамс, в боевой части которого, ну, например, если мы говорим про М-39А1, 300 суббоеприпасов, М-74, то это бельбек, взлетно-посадочная полоса и стоянка самолетов усыпается этими боеприпасами вдоль и поперек. А потому и большее количество уничтоженных объектов за один такой прилет. И они, ну, мягко говоря, сейчас находятся в диссонансе. Их не спасет от кассетных боеприпасов, не спасут эти картинки. Но они пытаются демонстрировать, что они что-то там делают.
Александр, спасибо вам большое. Отпускаю вас на следующий эфир. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире на радио «Донбасс Реалии». Ну и коснемся еще одной такой международной новости. Стало известно изданию Bloomberg со ссылкой на осведомленные, как он говорит, источники, что Китай не будет участвовать во встрече советников по вопросам национальной безопасности на острове Мальта, где более 55 стран будут обсуждать украинскую формулу мира. По словам источника Bloomberg, в список участников сейчас входят страны большой семерки: Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Ожидается также, что примут по видеосвязи участие в этом саммите Бразилия и Чили, представители Латинской Америки. Пишет издание следующее. Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира. Вспомнили в Bloomberg, что на встрече в Мальте, этой встрече в Мальте, которая вот, кстати, состоится 27-28 октября, уже буквально вот-вот, предшествовали встречи в Дании, в Копенгагене в июне, и в Саудовской Аравии, в Джидде, в августе. И что интересно, представитель Китая, китайский делегат был на последней встрече в Джидде, а сейчас, как видим, не собирается туда приезжать, на Мальту. К нам присоединяется Петр Шевченко, китаист, автор портала «Левый берег.ua». Петр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Петр, а что это такое? Как вы бы это объяснили? Китай, что через раз будет принимать участие в саммите, саммитах украинских о формуле мира? Что это такое за сигнал? Почему сейчас не собираются ехать? Ну, поприсутствовали бы тоже, да, сказали бы, мы за территориальную целостность, за мир во всем мире, собрали бы информацию, сверили часы. Но тут видим, что не собирается Пекин присылать своего представителя.
Да, ну действительно, мы тут должны немножечко сделать такой референс к предыдущей встрече, там, где был представитель, собственно говоря, Китая, и мы можем так уже сейчас понять, что это более была такая церемониальная, вот, церемониальное участие было Китая, а сейчас Китай, он как бы наоборот, он больше проявился вот в своей политике, в своем позиционировании, где он видит себя вот уже в качестве такого международного брокера. Я думаю, что, ну, опять же таки, это подразумевает, собственно говоря, вот так званый, помните, в скобочках, пекинскую формулу мира или пекинскую, да, эту позицию. И вот я думаю, что все-таки Китай, вот он оставляет это предложение актуальным, хотя про него сейчас меньше, как бы, говорят в медиа, но оно остается актуальным. И вот я думаю, то, что сейчас он не принимает участие, это такой сигнал, что вот, возможно, ну, нашей стране надо также обратить внимание на вот его предложение, хотя, ну, сейчас мы понимаем, что, скорее всего, Киев на это не согласится.
Ну, там же в этой китайской предложении там взаимоисключающие понятия. Чего вот хочет Пекин? Чтобы вот Киев вышел и сказал, мы готовы взять китайский документ за основу и вот вести вот так непосредственно переговоры. Ну, то есть хочет большего внимания на международной арене Пекин.
Ну да, безусловно, ну смотрите, тут как мы-то говорим, как бы он хочет больше внимания, как бы это так, ну, немножко как бы уже симплифицировано. То есть тут все-таки есть более стратегическая задумка, когда Китай хочет себя представить региональным брокером, провайдером безопасности. То есть, грубо говоря, ему там удалось захеджировать отношения между Ираном и Саудовской Аравией, а сейчас он хочет уже как бы вот, ну, добиться, допустим, вот, успеха, например, на поприще там, брокерства между Палестиной и Израилем, или, вот, допустим, между Россией и Украиной. Ну, пока что как бы это все не успешно, но тем не менее он как бы оставляет за собой такую роль. И вот, знаете, как говорят китайцы, «тянуары», то есть на Солнце не бывает двух, на небе не бывает двух звезд, то есть не может быть двух императоров. То есть, грубо говоря, есть какое-то одно предложение, ну, по основке как бы огня, да, и вот Китай предлагает вот свою позицию, он твердо стоит, что да, вот принимайте мы позицию, а в других, видите, он уже сейчас показывает, он не хочет участвовать.
Петр, а насколько Китай готов, ну, с вашей точки зрения, и годится на роль вот такого вот брокера? Совсем недавно Путин прилетал в Пекин, да, и непонятно, о чем они там сейчас разговаривали. Китай поддерживает, ну, так, грубо говоря, штаны Российской Федерации, да, покупая энергоресурсы. Есть и данные о том, что есть и поставки комплектующих. Украине стоит рассматривать вот такой вот сценарий, что Китай вот может действительно стать таким определенным посредником? Или это слишком большой риск?
Ну, мы должны тут все-таки, ну, смотреть на то, что Киев, что официально Киев считает рисковым для себя, опасным, что считает приемлемым, и это все может также, ну, варьировать в зависимости от как бы положения международного и, собственно говоря, войны в целом. И вот я думаю, что на данный момент, ну, это мое субъективное мнение, что на данный момент, скорее всего, это китайское предложение, оно не является актуальным для собственно говоря, Киева, но то, что Киев, скорее всего, должен оставаться в контакте с Пекином, это, скорее всего, ну, мне кажется, оно так должно быть, и смотреть по ситуации, возможно, в дальнейшем Пекин может быть вот как бы для Украины выгодным. Почему? Опять же, как вы правильно акцентировали, потому что есть очень особенные связи между Китаем и Российской Федерацией, и при нужных обстоятельствах Китай вот может выступить и на сторону, которая может, так сказать, подтолкнуть вот Россию к определенным вот уступкам.
Петр, а вот предыдущая встреча в Джиде, вы сказали, церемониальное там было присутствие, да, представителя Китая, действительно никакого эффекта это не возымело на, вот, на остальных участников, там же были все воодушевлены, особенно американские, да, представители, сказал, ну вот лед тронулся, есть представитель Китая, а на самом деле это была такая, ну действительно, такая пустышка, да, дипломатическая.
Ну, это была поддержка лица, то есть это фактор мензы, культура лица, да, то есть мы за мир, вот как вы вначале спрашивали, это, да, это мир, мы за мир во всем мире, мы за позитивное, мы за то, чтобы все как бы разрешилось позитивно, но тут мы уже как бы сталкиваемся с тем, с этой коллизией, да, вот как оно должно решиться, на чьих условиях, то есть Китай уже сейчас говорит, да, у меня свои условия, то есть, а вот эта встреча в Джиде, она, наверное, все-таки, как с точки зрения Китая, она все-таки была такой, с таким, как бы, исходом, может быть, прозападным. То есть, и вот, да, поэтому, думаю, Китай приехал, возможно, там были какое-то свое мнение, он его представлял, и сейчас вот он уже показал, что, да, то есть, вот даже на уровне церемониальном, он вот уже не хочет так как бы участвовать, он уже хочет так четко показывать, что, да, вот у нас есть свое представление.
Петр, готовится же встреча Байдена и Си, да? Это сейчас отправился представитель китайский в Вашингтон, чтобы готовить вот эту вот встречу. А может быть, так ставки повышает Пекин? И какая будет адженда, с вашей точки зрения, вот этой возможной встречи?
Но смотрите, самая главная адженда, она будет геостратегическая. То есть, скорее всего, после этой встречи мы не увидим нормализацию отношений между США и Китаем. То есть, не будет возврата или отката к тому, что вот было, помните, еще до Трампа. То есть, это был только политика engagement, никакого сдерживания Китая. Скорее всего, такого не будет. Но то, что будет нормализация отношений, как минимум, это будет реализация этой формулы управляемой конкуренции. То есть, грубо говоря, будут определенные красные линии, которые не позволят сторонам скатиться к открытому вооруженному противостоянию. То есть, это все случится. И мы как бы видим такую геостратегическую перебалансировку, когда как бы глобальный баланс, он уже будет разделен между этими двумя основными геополитическими и геоэкономическими центрами. Да, США и Китай. Все. То есть, как бы они сильнейшие игроки на планете на данный момент. И вот я думаю, что это будет итог. И то, что сейчас вот прилетел Ван И в Вашингтон, то, что приехал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, то есть он приехал вот к Си Цзиньпину, была встреча у него. То есть это все идет подготовка к тому, что да, Си Цзиньпин все-таки поедет в Сан-Франциско на саммит, и там вот что-то произойдет. И вот, возможно, мы увидим вот то, что будет все-таки такая, знаете, ну, как минимум, прогнозируемая динамика отношений. Потому что сейчас пока что все-таки напоминает, знаете, такой как бы, ну, немножко хаос.
Угу. А Украина будет темой вот этих разговоров, или это более такая мелкая сильная, ну, тема, да, для Байдена и Си на, ну, вот касательно вот этой адженды, которая она будет поставлена, или наоборот, вот такие все темы, где есть определенные сейчас разногласия, недомолвки, они, скорее всего, отложат сейчас в сторону, а договорятся о более таких, ну, глобальных вещах, да, принципах сосуществования этой конкуренции, или Украина все-таки прозвучит, как считаете?
Я считаю, что Украина, она звучала, прозвучит и, скорее всего, дальше и будет звучать. Просто потому, что даже если мы говорим про такие вещи, как геополитика, мы должны понимать про триггеры геополитические. Именно как раз этот конфликт в нашей стране, он показывает, да, что изменяется миропорядок. По сути, как бы этот конфликт, он сейчас несет очень, просто огромнейшую опасность для США. И вот, исходя из этого, 100% американцы, они будут обговаривать как бы вопрос от Украины, взаимодействие, влияние Китая на Российскую Федерацию. Но тут же есть другой нюанс, это Тайвань. То есть, если США поднимают тему Украины, то Китай будет поднимать тему Тайваня. Mm-hmm. Насколько тут уже как бы сторонам удастся найти консенсус, но это очень риторический вопрос, учитывая, что, например, в Конституции КНР написано, да, что Тайвань – это наша священная земля. И я думаю, что тема Украины, она будет поднята, но насколько, вот, скажем так, будут какие-то качественные решения приняты, которые были бы для нас вот, ну, важными, может быть, хорошими. Вот тут надо смотреть уже по результатам, но то, что какое-то влияние будет, я думаю, это 100%.
Ну и хочется вас спросить о том, какие интересы у Китая сейчас на Ближнем Востоке. Очевидно, они есть там, да, и вот там разворачиваются события. Возможно, будет наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Американцы перебрасывают военных в Израиль. Китай даже свой, я так понимаю, там авианосец тоже подогнал к этому региону. Чего бы хотел Китай от, ну, от этой ситуации, которая там сейчас разворачивается? Что для него выгодно?
Ну, смотрите, Китай сейчас очень активен на, опять же, на геополитическом поприще, и он вот старается зайти в те регионы, где влияние США, оно пошатнулось. Да, вот мы увидели Афганистан. Когда ушли американцы, кто был первый, кто туда зашел? Китайцы и россияне. Мы сейчас видим Ближний Восток. Опять же таки, Саудовская Аравия, Иран, у них обоих очень хорошие отношения с Пекином, несмотря на то, что там саудиты подвязаны, ну, на американцев очень сильно. То есть, я думаю, то же самое Китай сейчас. Он хочет попытаться вот стать влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Возможно, как-то, если получится, допустим, даже стать брокером между противоборствующими странами. Но, опять-таки, с целью того, чтобы уменьшить влияние Соединенных Штатов Америки. А интересы у Китая там очень прагматичные. Это, в первую очередь, экономика, потому что, как мы знаем, да, что была инициатива проложить транспортную инфраструктуру из Индии в Ближний Восток и дальше в Европу. И это был бы конкурент одного из основных пути Китая. И вот Китай, наверное, все-таки не сторонник этой инициативы, и он хотел бы или уже свое там что-то проложить, свою транспортную какую-то, транспортный коридор, или же наоборот, как-то бороться с конкурирующим проектом. Поэтому у Китая там, я бы анализировал бы это с такой экономической точки зрения, его интереса.
Говорят о том, что выгодна России вспышка конфликта большого на Ближнем Востоке, ну, как хаотизация мира. А Китаю такое выгодно, или ему стабильность более сейчас?
Китаю все-таки больше необходима стабильность, но Китай хочет достичь этой стабильности, скажем так, чтобы она играла на китайские интересы, чтобы, в первую очередь, учитывались китайские национальные интересы вот в условиях вот этого, этой реорганизации планетарной архитектуры там, безопасности, экономической и так далее.
Последний вопрос. А когда, еще непонятно, когда ожидается встреча Си и Байдена? Или сейчас как раз идут об этом переговоры? Или есть уже дата?
Скорее всего, это произойдет осенью на саммите ОПЕК в Сан-Франциско. Это ОПЕК, это Asia Pacific Economic Cooperation Organization. То есть это организация по экономическому сотрудничеству в Тихоокеанском регионе.
Спасибо большое, Петр. Петр Шевченко с нами был, китаист и автор на сайте «Левый берег UA». Спасибо за ваше время. Ну вот действительно будем ждать, во-первых, и саммит на острове Мальта, несмотря на то, что китайский представитель, скорее всего, не примет в нем участие. Там будет более 50 стран, которые продолжат обсуждать украинскую формулу мира. Ну вот на следующей неделе мы обязательно обсудим его результаты, какие-то конкретные, то, как отсутствие Китая вот, повлияло на мнение основных партнеров Украины, ну и глобального юга, что самое интересное, Индии, Бразилии, Чили, за мнение, за внимание которых Киев сейчас очень борется. Мы идем дальше. После 24 февраля 2022 года по меньшей мере 20 тысяч человек в Украине пережили хотя бы одну ампутацию. Это данные Центра реабилитации Superhumans. Сколько среди них военных, не уточняется, но ранения от взрывов являются сейчас самым распространенным на фронте. Какого отношения от общества и какой помощи ожидают военные, комиссованные с внешне заметными травмами? В этом сейчас много спорят украинцы. Одним кажется, что лучше не проявлять человеку лишнего внимания, другим, что наоборот, нужно благодарить. Мы решили напрямую спросить у тех, кого это касается. С ветеранами поговорила моя коллега Наталья Неделько.
Короче, все, народ, мы на спецвылазку втроем едем. Я как только вернусь, сразу же отпишусь. Давайте, берегите там себя.
Произошел подрыв. Сдетонировало 84 боеприпаса, и вследствие этого подрыва я потерял глаза полностью, практически полностью слух. Левое ухо восстановили немного, но с помощью слухового аппарата могу слышать. Я сейчас очень сильно работаю над своей самостоятельностью для того, чтобы быть максимально мобильным. Меня научили ходить с тростью. А так, пока еще меня постоянно сопровождают. Я везде езжу вместе с невестой, вместе с отцом.
Привет, Котика. Як ваші справи?
Поранення отримав не без допомоги ворожих мінометів, конкретно 120-го калібру. Це було під час бою за населений пункт Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Через те, що перебило нерви, фактично рука висить як плеть. Да? Було, я періодично використовую таку штуку, яка її фіксує під кутом 90 градусів. Так вона виглядає як скелет. Прикольно, як принаймні. Ну, виглядає як з фільму «Термінатор» чи щось таке.
Це було безпосередньо вже під самим Луганськом. Щось прилетіло з правої сторони, але чомусь постраждала більше ліва сторона. Чому так, я вже не дізнаюсь. Можливо, там і там бахнуло одночасно, не знаю. Нас гелікоптером відправили до шпиталя, ну і де відбулася моя ампутація ноги.
Хотів про серйозно з вами сьогодні поговорити.
Це я повернувся з лікування в США, і це факт. Фактично була моя перша велика прогулянка по місту.
Ваші дії, коли ви бачите військового з пораненням?
Я йду як це, як чумний. Да? Тобто я йду і бачу, що людей очі відвертаються. І це виглядало досить дивно. І відповідно, я і записав це відео, тому що мені хотілося про це сказати і якось на це відреагувати.
Общество не готово к такому количеству раненых и к такому количеству людей с инвалидностью. Многие переживают, что не смогут помочь. Некоторым хочется подойти, предложить помощь, но они не знают, как правильно это сделать. Они не знают, как правильно... Ну, банально, давайте, если разбирать мою ситуацию, как обращаться правильно с незрячим. Есть несколько критериев, которых категорически делать нельзя. Допустим, там взять за трость и потянуть, помочь перейти дорогу или сопровождать, направляя рукой в спину. брать за руку и тянуть. Ни в коем случае не акцентировать внимание на том, что с ним произошло. Для некоторых бойцов это тяжело вспоминать. Второй момент — ни в коем случае не жалеть. Вот правда, ни в коем случае не жалеть. Многие не могут задержать эмоции, подходят на улице и начинают плакать, льются слезы. Это искренность, это я могу понять. Все нормально, все хорошо, ничего страшного. Наоборот, нам в этот момент четко, ясно становится понятно, что это не наиграно. Но сам факт того, что человек может подойти и сказать: «Ой, божечки, что же с тобой случилось? А как же ты теперь жить будешь?» Вот этого ни в коем случае не нужно.
Заходжу десь в приміщення і там присядьте мені одразу. Ну, воно мене якось вибиває, мені вже в апріорі не хочеться сідати, бо до мене вже якби таке відношення, як не до такого, як всіх, що всі стоять, а я маю присісти. Я такого, наприклад, не люблю. Я люблю, коли до мене відносяться так само, як до всіх. Ну, звісно, що є речі, в яких потрібно допомагати. Там якісь високі бордюри, ви там бачите, що людина не може там з нього сама стрибнути, тільки почала на тому протезі правильно навчатись ходити, то завжди можна підійти, там підставити плече, а людина з інвалідністю сама ту руку на плече поставить і спуститься і подякує.
Собі бачив і по оточуючих бачив, що інколи ти розумієш, блін, що допомога тобі зараз не завадить, але через власну гордість, якби ти не хочеш її сприймати, тому що ну ти ж боєць, ти ж герой війни, і все таке. Це теж окрема частина розмови, тому що людям, які завжди звикли приймати виклики і захищати інших, їм важко приймати свою тимчасову безпорадність і слабкість і необхідність допомоги від інших. Це факт.
Я отримав своє поранення в 29 років. І до поранення я був таким хлопцем, який працював, ходив на дискотеки, ну, отаким от. А коли прийшов після поранення і зустрічав людей, як ми говоримо, з минулого життя, мені здавалося, такі нав'язливі мислі були, що я викликаю якусь грустинку в очах цих людей. І мені було набагато комфортніше спілкуватися з людьми, яких я тільки пізнавав після поранення, тому що вони мене знали таким, яким я є зараз, ніж з людьми, яких я знав до поранення, бо вони мене знали одним, а зараз знають зовсім іншим. І чому так? Ну, є якийсь такий бар'єр, він є і у людей, які отримали поранення, і у тих людей, які оточували цю людину до поранення.
Просто банально зверніться навколо себе, подивіться, чи взагалі ваш під'їзд або магазинчик під вашим під'їздом, там десь за рогом, да? Або взагалі ваша вулиця, чи вони обладнані для того, щоб допоможе ампутанту або людині на візочку було зручно цим користуватися. І якщо ні, можна спробувати це виправити. Нам доведеться змінювати наші міста, і всі будівлі під те, що в країні буде величезна кількість людей з ампутаціями, величезна кількість людей з інвалідністю, і цей процес можна розпочинати зараз, не треба чекати перемоги.
Чоловік, який вийшов в соціум самостійно, він вже підготовлений к тому, щоб в случае необхідності попросити допомоги. И он уже подготовлен к тому, что может столкнуться с разными людьми. Вы можете подойти, поинтересоваться, нужна ли помощь, какая конкретно нужна помощь и как правильно в этом помочь. И человек, который в этой ситуации, он объяснит, как это делать правильно и как ему будет удобнее. Вот это будет 100% грамотная помощь.
Я пам'ятаю, як у 2014 році йшов на протезі, як всі так дивилися, знаєте, як щось таке незвичне. А коли виїжджав десь за кордон, там навіть діти просто не звертають на тебе увагу. Вони якось, ну, для того звикли, вони вже просто в звичайних класах з цими дітьми, бо я на ту тему, ну, копався трошки, розмовляв. В них в звичайних класах, в школах люди з інвалідністю навчаються. У них нема для людей з інвалідністю інших спеціалізованих шкіл. У нас діти по-іншому до цього якось сприймали. А зараз, коли йдеш в шортах, вже в 23-му, 22-му році, я дивлюся, що суспільство вже до того, воно адаптувалося. І не в поганому смислі, що у нас багато просто протезованих. Ні. Саме сприйняття людей трошки інше, більш правильніше, можна сказати. А думаю, чим далі, тим буде краще.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш Телеграм. Там самые яркие и оперативные наши новости. Ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в Ютубе, ставьте колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Если хотите сказать спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».